Нинеля и в самом деле просто и быстро провела Кору через незапертую дверь с обратной стороны административного корпуса. Дверь вела в подвал к мусоросборнику, оттуда лестница поднималась на второй этаж. Здесь они расстались. Нинеля не хотела рисковать. В главном коридоре, разделявшем здание пополам, еле-еле светили плафоны. В боковых ответвлениях было совсем темно. Впрочем, это и помогло Коре. Миша содержался в подвале, и Кора сразу догадалась, где это, потому что ход туда перегораживал стол. За столом сидела мускулистая медсестра и спала, положив голову на скрещенные руки. Притом мирно похрапывала басом. За спиной медсестры находилась стеклянная дверь, и Кора открыла ее. Мишу она отыскала в тупике подвального коридора. Перед боксом был стеклянный тамбур. В боксе Миши горела яркая лампа без абажура. Оттого казалось, что там проводят ремонт. Миша сидел на продавленной койке, на сером одеяле, скрестив ноги и покачиваясь. Кора попыталась проникнуть к нему, но эта дверь была заперта. Кора тихонько постучала в стекло. Миша услышал, поднял голову, удивился, потом обрадовался. Он попытался подбежать к перегородке, но ничего не получилось. Он согнулся в три погибели, схватился за живот. Лицо его исказило гримаса боли. «Ты что, Миш?» — спросила Кора. «Отравился?» Миша подошел к круглому отверстию в стекле, забранному частой сеткой. «Нет, не отравился», — сказал Миша. «Они мне вкололи какую-то гадость, а теперь наблюдают, как я загибаюсь».
«Зачем? Не может быть!»
«Как раз с ними и может быть. Вспомни лабиринт, вспомни другие идиотские и жестокие тесты. Ах да, тебя еще не было».
«Ты думаешь, что это испытание? Тест?»
«А что еще?» — спросил Миша. И тут его вырвало. На четвереньках он кинулся к ведру, что стояло в углу палаты. Он опустился на колени спиной к Коре, завел руку за спину и жестом прогнал девушку. За спиной Коры во сне забормотала медсестра. Кора замерла.
«Я еще приду», — шепнула она в переговорное устройство. «Ты не бойся».
Но Миша, судя по всему, ее не слышал.
На цыпочках Кора миновала медсестру, которая уже почти проснулась, но, к счастью, жалела расстаться со сном.
Дальнейший путь вниз прошел без приключений. Кора пробежала до барака.
«Испытание? Зачем такое испытание?»
Так она и сказала профессору, который лежал у себя на койке.
«Его отравили. Его точно отравили. И вы знаете, что я подумала? А вдруг теперь, когда начнется заварушка с переменой власти, они решили от нас отделаться? Нет человека — нет проблемы».
«Зачем?»
«Они же тоже боятся. Судя по протоколам допросов,
у них есть представление о том, что наша цивилизация обогнала их намного.
Так что замахиваться на нас — все равно, что замахиваться на паровоз».
«Они об этом не думают», — усомнился Калнин.
«Но почему? Почему?»
«Мне надо увидеть Горбуя. Если он жив, он, по крайней мере, что-то знает.
Тогда я пойду с вами», — твердо заявила Кора.
«Зачем?»
«Я скажу вашему Горбую, что над Мишей Гофманом проводят эксперименты. Он должен их остановить. В ином случае пускай поможет мне вернуться обратно».
«Боюсь, что все это не в его власти».
«Сначала вы уверяете меня, что он изобретатель этой системы.
Но президента убили, а без президента Горбуй — только тень самого себя.
А мы — подопытные кролики?
Профессор Калнин ответил неожиданно. Я оказался здесь, потому что не хотел быть кроликом, тем более мертвым кроликом.
Если так, то вы, по крайней мере, живы.
Пока жив, согласился профессор.
Кора выглянула в окно. Дождь все продолжался. Было темно, хоть глаз выколи.
Ветер налетал волнами и пригибал к земле тонкие вершины кустов у забора из колючей проволоки. Там светили прожектора. Лагерь с десятком беспомощных пришельцев тщательно охранялся. Хотя, впрочем, убежать оттуда было легче легкого.
«Сейчас совсем темно и ливень», — сказал профессор, словно рассуждая сам с собой. «Но если к утру дождик успокоится, я схожу к вилле».
В комнату без стука заглянула Нинеля и сказала: «Быстро в столовку! Быстро, говорю! Там полковник чрезвычайное сообщение произносит».
Она затопала тяжелыми ногами по коридору. «Надо идти». Эдуард Оскарович с трудом поднялся с кровати.
«Вы одеяло возьмите, закутайтесь в него», — сказала Кора. «А может, вам вообще не ходить?»
«Нет, я любопытный», — возразил Калнин. «Белье я поменял, а в одеяле во мне появляется что-то от римского сенатора».
Все уже собрались в столовой.
Полковник стоял во главе стола. «Ну вот», — сказал он, криво усмехнувшись при виде опоздавших. «Спасибо, что почтили нас своим присутствием».
«Безобразие!» — вслух произнесла Нинеля. «Люди стараются, а они ноль внимания».
Полковник постучал по столу небольшим кулаком, откинул назад маленькую усатую голову и сообщил, словно начинал торжественную речь на юбилее.
«Я рад сообщить вам, что только что закончилось заседание Чрезвычайного Временного Совета. На нем разбиралось много вопросов, как из области политики и экономики, так и военных. Создано переходное правительство, в которое вошли ряд известных военачальников. В частности, принято решение свернуть, как экономически нецелесообразный и политически вредный проект профессора Горбуя по контактам с параллельным миром. Вы меня поняли?»
«Нет, не поняли», — сказал Покревский.
«Вы будете отправлены обратно в ближайшее же время. У нас нет лишних денег на бесперспективные направления в науке».
«И вы хотите отправить людей, не проверив сначала, что с ними будет?» — спросил Калнин.
Полковник добродушно развел руками. «Вы нас недооцениваете, профессор», — сказал он. «Есть доброволец, Михаил Гофман. Если мы убедимся, что он окажется в сегодняшнем дне, значит, предсказания Горбуя подтвердятся. Тогда и вы полетите. Ясно?»
Многое было неясно. Пришельцы начали было осаждать полковника вопросами, но тот резко повернулся и покинул комнату. Кора так и не успела докричаться, что же в самом деле с Мишей и можно ли к нему пройти. Но она знала, что проберется к нему до ухода с профессором к Горбую. И если плохо, то попытается помочь. Сама еще не знает как, но постарается. Должен же быть выход для подопытных кроликов. Через 2 минуты после ухода полковника, не успели даже пленники обсудить ситуацию, вошли 2 медсестры с большим ящиком, хлопнули его на пол, и одна из медсестер сказала басом: «Разбирайте, ваше». Они отошли в кухню и оттуда посматривали, как пришельцы двинулись к открытому ящику, как будто к упавшей, но не разорвавшейся бомбе. Потом принцесса вдруг затараторила и в слезы. Темной обезьяньей лапкой
Она вытянула из груды тряпок и предметов, наполнявших ящик, длинную одежду в блестках, тащила ее, отступая от ящика, и Покревский пришел ей на помощь, освободил подол длинной одежды от запутавшихся в нем ботинок, которые, как оказалось, принадлежали инженеру.